Здравствуйте, уважаемые зрители! В нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Как вы знаете, Владимир Путин подписал указ об открытии российского рынка для продукции из ЛДНР. Скажите, когда мы почувствуем, как этот указ действует?
Ну, я думаю, что, наверное, в большей степени этот указ предназначен для того, чтобы его действия почувствовали жители ЛДНР. И я думаю, что они почувствуют в самое ближайшее время. Смысл указа следующий. Есть производители Донбасса. Сегодня в рамках минских договоренностей Россия продолжает рассматривать эти территории как часть Украины, которые ведут гражданскую войну с правительством в Киеве, не признают. Ну, в общем, сейчас юридическую сторону оставим чуть-чуть в стороне. Но это не отдельные государства, а часть государства под названием Украина. Соответственно, все ограничения, которые существуют в поставках продукции, в пересечении границы, они распространяются в том числе и на производителей ЛДНР. И вот этот указ устраняет эту абсурдную, ну, если хотите, экономическую, пока только экономическую границу. Это важно. Как ни странно прозвучит для тех, кто не знаком с Донбассом, но на Донбассе большое количество производителей. В Донецке, например, до сих пор производят прекрасный, вкуснейший шоколад. Вот это сложно себе представить, что в рамках войны это происходит, но это есть. Там есть мясоперерабатывающие предприятия и так далее и тому подобное. То есть это огромный рабочий регион. Нужно дать ему возможность продавать. Куда? Понятно, что в Европу продукцию с Донбасса не продать по многим причинам. Украина, естественно, тоже не хочет ее принимать. Вот сложность. Ну, понятно, на территории ЛДНР можно продавать шоколад, колбасы и так далее и тому подобное, но рынок больше, производство увеличивается. Поэтому Россия открывает свой рынок и, что важно, приравнивает производителей Донецкой и Луганской народных республик к своим. Они могут участвовать в государственных тендерах, они могут участвовать в еще каких-то мероприятиях. Вот в чем смысл. И вишенка на торте. Понятно, что мы учимся у наших западных партнеров. Понятно, что все, что осуществляется в политике, всегда подается под гуманитарным таким красивым соусом. В данном случае это совпадение с реальностью. Это действительно гуманитарная акция. Текст очень хороший. Значит, указ действует до тех пор, пока не будет мирное урегулирование согласно минским договоренностям. Вопрос, Киев согласен на такое мирное урегулирование? Нет. Значит, этот указ будет действовать до непонятно какого долгого срока. Ну, я надеюсь, что гражданская война закончится значительно быстрее и раньше.
Какие еще шаги нужно предпринять России для того, чтобы интегрировать эту территорию в российское общество, в российское законодательство? Что еще осталось?
Ну, вы знаете, я думаю, что сегодняшний украинский режим не подлежит переделке. В том смысле, в котором об этом говорят в политическом поле. Пройдут выборы, вместо президента Порошенского придет президент Зеленко, который вдруг придет в себя, начнет разговаривать на родном языке, перестанет угнетать русский язык, говорить всякие глупости, делать из своей территории, из территории своей страны площадку для потенциального военного конфликта. Этого всего в политическом смысле, на мой взгляд, не может произойти. Поэтому России стоит набраться определенного политического мужества и заявить, что да, мы не согласны с наличием в соседнем государстве русофобского режима, который называет нас врагом и открыто готовится к войне с нами. Изменение власти в Киеве должно быть целью российской политики. И мне кажется, что пришла пора это открыто сформулировать. В этом смысле признание независимости ДНР и ЛНР – это не конечный шаг, а один из шагов в этом направлении. И еще раз повторю то, о чем мы с вами многократно говорили в эфире. Выдача паспортов гражданам Украины, российских паспортов. Понятно, фашистам, преступникам, Зеленко и Порошенскому никаких российских паспортов, никакого российского гражданства. Нам не нравится киевский режим, но мы любим каждого отдельного гражданина Украины, который не совершил преступлений, мы готовы его сделать российским гражданином. То есть вот с одной стороны кнут, с другой стороны, пряник. Вот мне кажется, настала пора более жесткой политики в отношении киевского режима и более мягкой политики в отношении каждого конкретного гражданина Украины.
Возвращаясь к вопросу республик, просто вот хочу обозначить, что мы знаем, Россия выдает паспорта, а также открывает свои границы для жителей ЛДНР. Вот теперь решила экономический вопрос, чтобы регион мог развиваться. Как решить вопрос безопасности?
Это самый сложный вопрос. как реагировать на те обстрелы, которые там происходят. Мне кажется, что реакция России чересчур мягкая. А как решать эти вопросы? Ну, наверное, надо вызывать военных специалистов в студию. Но я не думаю, что они под камерой начнут это все обсуждать. Ситуация затягивается. Дальнейшее продолжение гражданской войны грозит поставить рекорд и перевести ее в разгар столетней войны. Знаете, вот мой прадед сидел в этом окопе, дед сидел, отец сидел, теперь я сижу. Но мы же не хотим, чтобы подобные вещи случались внутри одного народа, который искусственно, подчеркиваю, разделяется на части. Еще раз вернемся к началу конфликта. В Киеве произошел государственный переворот. Часть украинской тогдашней территории не признала его. И отсюда и корни конфликта. Все остальное является следствием этого. Поэтому возвращение к истокам, ну, сесть за стол переговоров. Но если никто не хочет переговариваться, то да, вот тогда Россия принимает подобные указы, открывает экономику для территории Луганской и Донецкой Народной Республики.
Я думаю, придет время, и вопрос безопасности тоже будет решен. Мы переходим к следующей теме. Это то, что Германия отказалась сертифицировать оператора «Северного потока-2» временно, пока приостановила сертификацию. И я также у вас в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Старикова, прочитала пост, где вы ссылаетесь на слова Бориса Джонсона о том, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины, и теперь нужно делать выбор в сторону Украины или в сторону «Северного потока-2». Я могла неправильно, конечно, интерпретировать написанное вами, поэтому подскажите мне, что вы имели в виду.
Ну, во-первых, о чем идет речь. Несколько дней назад в Лондоне был прием у сэра мэра Лондона. Как-то так это звучит. Ну, в общем, лондонский мэр устраивает прием. На него пришел премьер-министр Великобритании, который выступил с прочувственной речью и сказал несколько вещей. Некоторые, они такие ритуальные. Мы, говорит Борис Джонсон, продолжаем и будем поддерживать независимость и свободу Украины не потому, что мы хотим ссориться с Россией, оказывать на нее давление, окружать ее, а потому что мы хорошие и за все хорошее, и за демократию. Ну, мы понимаем, что это как раз такая общая часть. А вот дальше начинаются две вещи, на которые стоит обратить внимание. Борис Джонсон вдруг вспоминает о том, что мы вместе с англичанами боролись против нацистов. И фраза очень интересна. Может быть, корявый перевод, потому что я прочитал перевод на ресурсах британского посольства. Но, может быть, он так и сказал. Значит, цитирую. «Не надо забывать, что русская кровь позволила осуществить победу над нацистами». То есть не мы вместе с русскими разбили нацистов, да? Не русские внесли важнейший вклад, не русские потеряли больше всего людей, а русская кровь как нечто, ну как товар какой-то, если хотите, в понимании Бориса Джонсона, позволила решить проблему, стоявшую тогда перед Великобританией.
А может, это не понимание Бориса Джонсона, а намеренно использована такая формулировка?
Ну вот здесь, знаете, есть тонкости перевода. Меня эта фраза покоробила, но я не готов выдвинуть сейчас обвинение в адрес Бориса Джонсона, потому что я не смотрел первоисточник и не владею английским языком, чтобы вот эти детали и нюансы понять. Поэтому просил бы, может быть, уважаемых зрителей ознакомиться с этой речью Бориса Джонсона и подробно разобрать, что же он имел в виду. А вот дальше начинается самое интересное. Я надеюсь, это Борис Джонсон, а не я, что европейские государства понимают, что в ближайшее время нам придется сделать серьезный выбор, закупать большие объемы газа по построенному гигантскому газопроводу России или продолжать поддерживать суверенитет и свободу Украины. Вот примерно так. Конец цитаты. То есть Борис Джонсон говорит следующее. Уважаемые европейцы, нам в ближайшее время нужно с вами решить. Но это не вопрос, это посыл. Потому что ответ понятен. Что вы должны выбрать? Газ, построенный по гигантскому российскому трубопроводу, или маленькую, ну, он не говорит это, но когда говорят слово «гигантский», а рядом слово «Украина», подразумевает, что одно что-то очень большое, а другое слабое и беззащитное. Значит, что нужно делать? Покупать газ у русских или поддерживать независимость Украины? Это сигнал со стороны британского политического истеблишмента европейцам. Конечно, нужно выбирать свободу Украины. То есть начинается очередной этап борьбы за прокачку газа через территорию Украины. И в этом смысле откладывание сертификации и запуска «Северного потока-2», ну, прям вот по датам.
То есть вы связываете, да?
Ну, конечно. Политики ничего просто так не говорят. Вот давайте несколько событий соберем в один ряд. Мы начали с вами с указа президента Путина. О чем это говорит? Значит, дорогие друзья, вы затягиваете решение вопроса минских переговоров, мирного выхода из гражданской войны. Мы больше этого ждать не будем. Но мы не собираемся военным путем это решать, экономическим начинаем. Вот теперь предприятия ЛДНР могут торговать на территории России, как будто они находятся на территории России. И здесь мы можем с вами, ну, развить дальше эту мысль. Если вы и не будете никак решать этот вопрос, через некоторое время не только предприятия ЛДНР, не только граждане ЛДНР, но и вся территория может оказаться в составе Российской Федерации, потому что будут приняты соответствующие решения. То есть это Путин посылает сигнал. Что дальше? В ответ откладывание сертификации «Северного потока-2». Причина, казалось бы, внутригазпромовская. И знаете, мне, честно говоря, забавно слышать разговоры некоторых аналитиков, которые говорят, это хорошо даже. Это хорошо, что затягивается «Северный поток-2», потому что цена на газ начинает расти, и, ну, типа им там будет холодно, и «Газпром» получит большие деньги. Это какое-то коренное непонимание. Это, знаете, если противник твой что-то делает, он это делает для себя, не для тебя. Уже стоит насторожиться. Ну, знаете, как вот представьте...
Тогда объясните, почему это...
Давайте объясню. Ну, представьте, вот аналогия Великой Отечественной войны. Сидят немцы в траншее напротив. Год сидят, два сидят, перестрелки. И вдруг с утра туманчик развеялся, а немцев нет. Нет, отошли. Они отошли почему? Чтобы отдать тебе территорию? Нет, они отошли, потому что они либо задумали какую-то операцию, либо выравнивают фронт по приказу фюрера, либо еще что-то. Но в любом случае ты должен понимать, что они действуют в своих интересах, а не в интересах Красной Армии. Это же очевидно.
То есть Германия действует в своих интересах сейчас?
Германия действует в интересах тех, кто пытается остановить «Северный поток-2». Действует она это по многим причинам. Мы все время видим противоречивость германских действий. С одной стороны, говорят, что берлинский пациент – это наше все, с другой стороны, дают достроить «Северный поток-2». И вот он готов, вот запускайте газ. Нет, мы его будем сертифицировать. Причина смешная. Ну, вот вы вдумайтесь. Компания головная, которая эксплуатирует газопровод, она находится в Швейцарии. А надо, чтобы она находилась в Германии. Ну, вот серьезно, это вот важнейшая причина. Хорошо, «Газпром» говорит, мы зарегистрируем вам эту компанию. Все это происходит в одно и то же время. И в этот момент Борис Джонсон выступает в Лондоне и говорит, европейцы, вы меня услышите, либо покупаем газ, либо поддерживаем Украину. Вот там так и написано, выбор. А можно покупать газ и поддерживать Украину? Нет, говорит Борис Джонсон. Выбор надо делать сложный. Но это не против России, говорит Борис Джонсон. А это потому, что мы за демократию и все такое прочее.
А какой сделает выбор Германия в данном случае? Что?
Посмотрим. Германия, я думаю, все-таки будет вводить газопровод в строй. Но опять-таки, смотрите, туда к сертификации допускают украинскую...
Да.
Я, честно говоря, не понимаю, это как. То есть украинские специалисты будут в водолазных костюмах опускаться на дно Балтийского моря и смотреть, не задавили ли там какую-то ракушку, крупно это фотографировать. То есть как Украина может участвовать в сертификации Северного потока, который идет по дну Балтийского моря, а потом Германии? Вот это как?
Ну, вот мне это непонятно. Давайте говорить правду, что в принципе Украина не будет там ничего решать, у нее нет права решающего голоса.
Нет, она будет ставить палки в колеса. Придет и... Украину будет использовать как повод для задержки. А вот специалисты такие-то сякие-то сказали нам то-то и сё-то, и поэтому мы должны это рассмотреть. А этим специалистам с утра выдали текст, чтобы они его зачитали перед камерами, что они там якобы нашли и чем они якобы обеспокоены. То есть сами создают повод для задержки всей этой истории. Теперь для чего надо все это задерживать? Во-первых, идет торг. Во-вторых, это важно. Экономика ведь заключается не только в росте цены на газ. Кстати, Германия-то получает по описанной в контракте цене. То, что там 1000, 2000, 500 спекулянты поднимают и опускают цену, это на Германии никак не сказывается. Она получает по одной цене, которая в контракте. Так вот, построили газопровод. По разным оценкам он стоит примерно 40 миллиардов евро, ну, около того. И вот представьте, вы его построили, а он стоит. Зарплата менеджерам идет, страховка идет, затраты идут, прибыль ноль, газ не прокачивается. Вопрос, сколько вы будете содержать этот проект? Вопрос, когда вы вложили 40 миллиардов, имеет ответ долго, ну, чтобы их не потерять. Но каждое это вам больно. И главное, даже не те потери, которые вы будете. Ведь через некоторое время может встать вопрос, давайте построим что-нибудь еще, газопровод, какие-то контакты с Россией. И вот эти промышленники западные строят-то не «Газпром». Это не российские деньги, это в основном деньги западные. Как вы думаете, насколько отзывчивы они будут к предложениям российской стороны вложить еще 40 миллиардов евро в какую-то трубу, которая будет стоять пустая и ничем не заполняться, нести только убытки? То есть это...
Невыгодным партнерам делают
это дрессировка западного экономического истеблишмента, который любит, готов и которому нравится сотрудничать с Россией. Ему говорят, будешь сотрудничать с Россией, не договорившись с нами, у тебя будут убытки и не будет прибыли. Так вот о чем
речь. Скажите, зачем тогда России такое сотрудничество с Германией, с Великобританией, с Европейским Союзом? Неужели нельзя как-то переориентировать, ну хотя бы пытаться это сделать, начать процесс, переориентировать рынок на Азию? Зачем тогда нужна эта Европа?
Ну, это вопрос примерно из серии, а зачем Сталин пытался отвести германскую агрессию и как-то с немцами разговаривать? И тут же под вопрос, а зачем он тогда разговаривал с Лондоном и Парижем, которые имели планы атаки наших бакинских месторождений, давали оружие и деньги финнам во время войны с Советским Союзом? Ну как? А вот так, это и есть международная политика. Задача России ни в коем случае не давать нас отрезать от международного сообщества. Это важно. Дальше. Наши сегодняшние экспортные ресурсы, к сожалению, это в основном природные ресурсы. Их надо кому-то продавать. Китай – это очень сложный пассажир в смысле переговоров. И нельзя все газопроводы, все контракты заключать с одним человеком. Третий вариант. Мы все-таки часть Европы в географическом смысле, если уж точно не в ментальном. И нам надо торговать с Европой. Четвертое. В конце концов, мы хотим растащить в стороны вот эту огромную западную коалицию, невиданную в человеческой истории. Мы хотим, чтобы были разные центры силы. И мы все время немцам даем какие-то козыри. Немцы, ну давайте поиграйте немножечко в независимую игру. Ну что же вы, это не в военном смысле, хотя бы в экономическом. А немцы вот так вот шарахаются от этого. И на выборах получают парламент, состоящий из нескольких слабых партий. Такой слабой германской политической системы, как сегодня, не было после войны. Там не то, что появились зеленые, которые ориентируются на США, а складывается политическая система, в которой нет сильного политического игрока внутри страны. Все вот так вот, только договорившись друг с другом, они чего-то могут. Договориться до сих пор не могут. Поэтому Россия действует, исходя из интересов России, как сегодня мы их понимаем. Мы можем дискутировать, правильно это, неправильно, но ситуация, давайте, никому ничего, никак, это, мне кажется, ситуация непродуктивная.
Вы вспомнили Китай, о том, что с ним сложно договариваться, и как раз я знаю, что на этой неделе прошел саммит Китай-США, где онлайн произошла встреча Байдена и Си Цзиньпиня. Расскажите об итогах этой встречи. Пока я видела только некоторые заявления, что Соединенные Штаты не признают Тайвань. Что это значит?
Ну, собственно говоря, Соединенные Штаты продолжают придерживаться политики одного Китая. О чем это говорит? О том, что законным представителем Китая являются те товарищи, которые находятся в Пекине. И никаких других товарищей, господ, представляющих Китай, не существует. Тайвань – это непризнанное государство. Тайвань не является членом Организации Объединенных Наций. Я думаю, немногие это знают. Но он был членом Организации Объединенных Наций. И его по инициативе США и Пекина исключили оттуда. Это вообще невероятное событие. Он все время пытается войти, не получается. Но это не говорит о том, что американцы ведут дружелюбную политику в отношении Китайской Народной Республики. Они просто не переходят определенную красную черту. Но давление продолжается. Смотрите, онлайн-встреча. Во-первых, я, ну не знаю, может быть, я ретроград, но мне кажется, что в онлайн-формате никаких важных договоренностей быть не может. Я не представляю себе, не знаю, договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, подписанным в онлайн-режиме как-то. Но надо же в глаза смотреть. Есть вещи, которые нельзя обсуждать даже по самой защищенной линии. Но
они же не могут быть бессмысленными, иначе бы лидеры тогда не тратили на них время.
Ну, почему? Я представляю определенный смысл, сейчас поделюсь своими идеями. Значит, США подчеркнули, что Тайвань, независимость его они не признают, и после этого, буквально через несколько часов, по всем каналам пошла информация, что США будут дипломатически бойкотировать Пекинскую Олимпиаду. Это что? Пламенный привет по итогам встречи. Так хорошо поговорили, что решили не приезжать на Олимпиаду и громко об этом заявить. А Олимпиада когда будет еще? Еще когда она будет? Что вы сейчас-то начинаете говорить о том, что вы не приедете? Ну, накануне скажите. Вы знаете, мы передумали. Там уйгуров продолжают в Китае якобы угнетать. Ну, придумают чего-нибудь там. Нет, они говорят сразу после встречи. Это тоже сигнал. Если мы с вами сегодня посвятили программу сигналам, давайте вернемся к еще одному сигналу, который послала Россия. Это уничтожение нашей противоспутниковой ракетой, значит, некого старого спутника. Кому мы этот сигнал отправили? Ну, конечно, прогрессивному человечеству в лице Соединенных Штатов Америки. Наша ракета уничтожила цель. Мы продемонстрировали, что у нас есть оружие, которое способно за считанные минуты просто уничтожить американскую орбитальную группировку. Что это значит? Это значит, что американская сухопутная армия, которая привыкла воевать, когда спутники висят над противником, становится слепой. При этом остановить эти ракеты фактически невозможно. Вот нужно понимать, если ракета летит на территорию какой-то страны, у вас есть время и есть ПВО страны для того, чтобы сбить эту ракету. А если ракета уходит в космос, кто ее там будет сбивать? Американские спутники пока только в мультфильмах вооружены какими-то противоракетными системами, которые, может быть, появятся в будущем.
А какой вывод должны сделать американцы? Вот они увидели этот сигнал и...
Не надо, ребята, даже не думайте, не дергайтесь. Вот смотрите, огромное количество сигналов в небольшой промежуток времени. И вывод из этого очень простой. Сегодня Украина становится одним из главных центров мировой политики. Только это очень плохо для Украины. Потому что эта политика не развитие, не строительство, не улучшение жизни. Это политика потенциальной войны, давления на Россию и создания ей проблем. И те полоумные политики, которые предоставляют территорию своей страны под развертывание чужих военных инфраструктур, они совершают преступления против своего народа. То есть надо подальше от этого быть. Вот в Швейцарии, все время в качестве примера. Скажите, пожалуйста, чья военная инфраструктура на территории Швейцарии развернута? Ну, наверное, швейцарцы знают какой-то секрет благополучия. Чья? Может, они там американские военные базы строят? Может, британцы им какую-нибудь, ну, наверное, не корабельную, но какую-нибудь сухопутную базу строят? Может, инструкторы какие-то в огромном количестве приезжают, оружие дарят швейцарской армии? Нет. Швейцарская армия тренируется.
Если бы там были ресурсы, то представляло бы это государство некий интерес тогда.
Мы сейчас говорим о политике Швейцарии. Швейцария придерживается нейтралитета и готова его жестко защищать. Опять-таки, может, кто не знает, каждый мужчина в Швейцарии, дома у него автомат или пулемет. Армия милиционного характера, очень маленькая, и каждый мужчина в день X призывается в армию. То есть все будут защищать, поэтому там такого лучше туда, что называется, и не соваться. Но они и не приглашают к себе чужие ракеты, чтобы не становиться мишенью.
Это все понятно, но Украина не может
не
быть нейтральным государством.
Почему?
Не может быть. Ну, а или она в дружбе с Россией, или против России.
Подождите, нейтральный статус Украины, насколько я помню, был даже в Конституцию записан. Потом ее изменили.
Только никто не читает и не соблюдает.
Курс в НАТО. Нет, конечно, Украина не может быть нейтральным государством. Я с вами согласен. Но она может быть дружественным в отношении России и дружественным в отношении Европы. Но наступают времена, когда это в принципе невозможно. Кто не верит, посмотрите на Лукашенко. Он очень долго старался сохранять прекрасные отношения с Россией. Это и заключение договора о союзном государстве, и открытые границы, и возможность продавать продукцию в Россию. И это абсолютно логично. Но он одновременно в рамках своей многовекторности старался сохранять хорошие отношения и с Западом. Чем это закончилось? Попыткой государственного переворота со стороны Запада свергнуть его и перетащить на свою сторону. А теперь возвращаемся к тому, что произошло на Украине. А на Украине этот же государственный переворот, такой же, организованный теми же самыми силами, с теми же самыми целями, получился. Поэтому не получается так, чтобы тебя любили обе стороны. Запад пытается ввергнуть в хаос, пытается использовать, пытается подчинить своим политическим интересам. Так что да, Украина не может быть нейтральным государством. Но ракеты-то на свою территорию прицеливать зачем?
Тоже верно. Спасибо вам за ответы на вопросы. У меня есть еще вопрос от зрителей. Секундочку. Вопрос к Николаю Старикову. Когда, по вашему мнению, Россия и Китай дадут американцам по лицу, чтобы они раз и навсегда потеряли охоту разжигать войны, душить слабых, осуществлять госперевороты? Как раз об этом говорили.
Что значит дать по лицу?
Здесь погрубее написано.
Запуск ракеты, которая уничтожает спутник и тем самым передает привет нашим вашингтонским друзьям, это и есть определенный удар по лицу. Только сделанный косвенно, не совсем по лицу и вроде не напрямую. Но все же понимают, кому послан привет и как это сделано. Указ президента о включении производителей ЛДНР в российскую экономическую систему – это то же самое. Просто мы хотели бы таких приветов больше, чаще и, что называется, поскорее. Но вот они есть.
Напоминаю нашим зрителям, что в студии «Украина.ру» был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.